В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Споры о новом варианте строительства трассы Москва-Петербург. На этот раз через заповедные леса Завидово. Вице-президент США Джозеф Байден готовится к встрече в Москве с представителями правозащитных организаций. Это произойдет в четверг. ЕС рассматривает возможность направления в Ливию воинского контингента для предотвращения гуманитарного кризиса. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня в Москве прошли одиночные пикеты против планов по строительству трассы Москва-Санкт-Петербург через национальный парк Завидово. Их организовали активисты Клинского отделения партии «Яблоко». По данным защитников природы, есть еще несколько вариантов строительства трассы, не затрагивающих заповедник. Но местным чиновникам выгоднее вырубать лес и прокладывать дорогу через вновь создаваемые промышленные зоны. По данным экологов, земли национального парка Завидово, на территории которого расположены государственная резиденция президента России и комплекс отдыха МИДа России, находятся в ведении Федеральной службы охраны. В Росавтодоре информацию о строительстве трассы Москва-Санкт-Петербург через заповедник Завидово опровергают. В ситуации разбиралась моя коллега Любовь Чижова.
По данным экологов и активистов партии «Яблоко», в Клинском районе Московской области трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через участок национального парка Завидово, где по закону запрещены любые строительные работы. На территории Завидово располагаются государственная резиденция «Русь» президента России и комплекс отдыха «МИД России». Пресс-секретарь управления делами президента Виктор Хреков заявил газете «Коммерсант», что комплекс находится в ведении Федеральной службы охраны. В среду в Москве экологи и представители партии «Яблоко» провели ряд одиночных пикетов под лозунгом «ФСО. Национальный парк Завидово неприкосновенен». Об этом «Радио Свобода» рассказала организатор пикетов, председатель Клинского отделения партии «Яблоко» Надежда Самсонова.
Совет общественных организаций Клинского района проводит сегодня в городе Москве, в районе станции метро «Площадь Революции», перед зданием ФСО одиночный пикет. Мы обращаемся от имени Совета граждан к ФСО, чтобы он принял решение по тому беспределу, который творится сейчас со строительством платной трассы Москва-Санкт-Петербург. На последних слушаниях в городе Клину 3 марта рассматривался один вариант прохождения этой трассы по границе национального парка Завидово. Мы считаем этот вариант совершенно неприемлемым, потому что Завидово национальный парк должен быть сохранен, он уникален, должен развиваться дальше, у него должна быть охранная зона. А тем, что сейчас проведут здесь дорогу, мы считаем, что парк начнется время, когда будут этот парк просто уничтожать.
Почему вы именно к ФСО обращайтесь?
Дело в том, что на территории национального парка Завидово находится резиденция президента. Поэтому он охраняется ФСО. И он имеет полное право сейчас сказать «нет» изменению границ, «нет» прохождению трассы через национальный парк Завидово. В его руках решение этого вопроса. Но на данный момент у нас очень большой силой обладает наш мэр города Подстригани. Он почти 20 лет у власти. Он уже скупил много земель в Клинском районе, отдал их под промзоны. И в данный момент он как раз не заинтересован, чтобы по другому пути прошла трасса, а только в этой трассе он заинтересован, потому что остальные земли принадлежат ему. Там будут тоже промзоны. И весь наш Клин окажется во власти промзон, дорог, и не будет нашего заповедника Завидово.
В пресс-службе компании «Росавтодор», куда я обратилась за комментариями, опровергли информацию о том, что трасса Москва-Санкт-Петербург пройдет через заповедник Завидово. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в администрации Завидово сообщает, что новая трасса коснется лишь незанятых лесом полевых угодий. О сложившейся ситуации говорит сотрудник российского отделения «Гринпис» в России Михаил Крендлин.
Вопрос касается очередного надвигающего скандала с прохождением трассы скоростной автодороги платной Москва-Санкт-Петербург, которые, как выяснили на недавно прошедших общественных слушаниях в Крыму, должны затронуть несколько ценных природных территорий Московской области. Во-первых, это территория государственного комплекса Завидово. Это, в общем, довольно специфическая территория. Это, конечно, изначально, ну и, собственно, основная функция этой территории – обеспечение функционирования государственной резиденции «Русь» президента Российской Федерации. Собственно, вся территория находится в ведении Федеральной службы охраны. Тем не менее, в соответствии с положением, утвержденным указом президента, это территория имеет статус национального парка, территория, по которой, в соответствии с федеральным законом об особо охраняемых природных территориях, в принципе, запрещается прокладка линейных сооружений, не направленных на обеспечение функционирования этого парка. Плюс силу достаточно жесткой охраны этой территории, это действительно ценная природная территория, где у нас точно большое количество ценных природных объектов, поэтому этот вариант прохождения трассы, он, безусловно, будет являться нарушением законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях. А помимо этого, что менее известно, но тем не менее тоже важно, вот этот вариант затрагивает еще одну ценную природную территорию, природный комплекс Саньковский. Это планируемый государственный природный заказник, который пока не создан, но включен в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий Московской области. То есть правительство Московской области однозначно приняло решение, что эта территория должна быть сохраняться, естественно, прокладка прямо через ее середину. Такой магистрали, в общем, тоже не совсем законно, а во-вторых, прям нарушает там планы Московской области по сохранению среды обитания. Плюс, с учетом того, что в Клину существует достаточно мощное общественное движение, в частности, против этой стройки, это, видимо, действительно будет очередной скандал. Ну и еще раз показатель того, что лоббисты этой трассы совершенно не собираются считаться с природоохранными нормами, несмотря на все их заявления и, в общем, на требования высшего руководства нашей страны.
Строительство трассы Москва-Санкт-Петербург через заповедник Завидово может стать очередным серьезным конфликтом между авторами проекта и экологами. К защитникам Завидово присоединяются экологи из организации «В защиту Химкинского леса», говорит активист движения Ярослав Никитенко.
Безусловно, согласно российскому законодательству, особо охраняемые природные территории могут использоваться только в рекреационных целях и для прокладки дорог, по строительству супермаркетов и так далее. Проект явно коррупционный, и местная инициативная группа указывает на связи местной администрации, которой выгодно застраивать земли различными объектами, а трассы, поскольку все земли заняты, они, конечно, будут пускать в этом случае через национальные парки. Ситуация очень интересная, потому что этот национальный парк принадлежит лично президенту, то есть Федеральной службе охраны. И здесь получается Химкинский лес наоборот. Вот, но с другой стороны, следует сказать, что хотя этот национальный парк принадлежит как бы Федеральной службе охраны, она не вправе распоряжаться по своему усмотрению. Это все-таки народное достояние, и она, конечно, тоже должна соблюдать российское законодательство. На прошлой неделе состоялись общественные слушания в Клинском районе. Там был рассмотрен всего лишь один вариант трассы. Местных людей обманывают. Им показывают, что если пройдет не через национальный парк, то вот, смотрите, она пройдет ровно посередине вашей деревни. Это в точности повторяет ситуацию с тем, как администрация Химкинского городского округа осенью обманывала людей близлежащих деревень, например, Вашутина. Но, к счастью, там есть инициативная группа, которая, конечно, не верит этой администрации. Они распространяют информацию среди людей, они проводят пикеты и митинги, и мы собираемся с ними объединяться и бороться вместе, потому что мы видим, что трасса Москва-Санкт-Петербург, она повсеместно приводит к нарушению прав людей, повсеместно приводит к уничтожению лесов, экологии.
Говорил активист движения «В защиту Химкинского леса» Ярослав Никитенко. 12 марта в Москве у памятника Грибоедову активисты из Клинского района и защитники Химкинского леса проведут совместный пикет в защиту подмосковных лесов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области 5 марта, когда погибли 6 человек, отказ датчика скорости, считает Следственный комитет России. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. Более 30 человек погибли сегодня и десятки ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. В Москве сегодня проходят переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. В Афганистане в прошлом году в ходе боевых операций и нападений боевиков погибли более 2700 человек. Об этом сообщило сегодня представительство ООН в Афганистане. Госдума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о крупных штрафах за взятки и коммерческий подкуп. В Иерусалиме из музея Израиля пропала бронзовая скульптура Огюста Родена. Полиция начала поиски после того, как о пропаже сообщили сотрудники музея перед завершением работ по его реконструкции. Я, как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами корреспондентов, с блогами наших авторов, с авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», с видеокомментариями и видеорепортажами и многим-многим другим, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Берне, возможно, состоятся грузино-российские переговоры по вступлению России в ВТО. Грузия уже заявила о своей готовности к диалогу с Россией по данному вопросу, однако подчеркивает, что у грузинской стороны есть серьезные аргументы, связанные с конкретными действиями России, противоречащими уставу, законодательству и духу Всемирной торговой организации. О судьбе этих переговоров и в целом о российско-грузинских отношениях размышляет директор информационного бюро по присоединению России к ВТО, профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Я должен вам сказать, что российская сторона никак не комментирует встречу с грузинской стороной. То есть российская сторона даже не подтверждает факт этой встречи официально. Вот таков нюанс в подходе России к решению проблемы вот с Грузией, проблемы переговоров в рамках присоединения России к ВТО. Но тем не менее, мы же исходим из того, что такая встреча состоится. Да, она будет непростой, конечно, с учетом политической ситуации, той напряженности, которая сохраняется в последние 2-3 года в связи с Абхазией и Южной Осетией. Позиция грузинской стороны, в принципе, не изменилась. То есть грузинская сторона считает, что ее таможня должны присутствовать на таможенных пунктах между Россией и Абхазией, Россией и Южной Осетией, поскольку Грузия исходит из того, что это ее территория, и, значит, на границе с ее территорией таможенники должны присутствовать. Вместе с тем, грузинская сторона понимает, что у России позиция иная совершенно, и, наверное, готова к какому-то компромиссу. Но очевидно, что и Россия здесь тоже должна быть готова к какому-то компромиссу, потому что иначе результат недостижим. Трудно себе представить, что только вот одна сторона, настаивая на своей позиции, добьется результата. С российской стороны я предполагаю, что в качестве такого вот компромисса может быть, например, предложение о восстановлении торговли. Как известно, Грузия, в общем-то, пострадала от того, что она потеряла российский рынок. Ну, известно, что это было решение российской стороны прекратить ввоз вин, боржоми, соков из Грузии. И, конечно, для Грузии это довольно чувствительно. Вот Россия может предложить сделать такой жест, восстановить торговлю. Торговля может существовать и без дипотношений. И Грузия может пойти на какой-то такой компромиссный вариант. Какой это будет компромиссный вариант? Тут уже не хотелось бы бесконечно фантазировать. Просто я передаю схему, которая может быть задействована.
Грузия – это самое труднопреодолимое препятствие России на пути в ВТО. Но не единственное.
Да, но просто Грузия стала в последние годы таким неожиданным, что ли, препятствием, потому что ведь до военного конфликта в Грузии мы совершенно не ожидали, что Грузия может стать препятствием. Она именно стала препятствием в результате войны и передела вот территорий. Иначе бы такого препятствия вообще бы не было. Да, остаются еще вопросы. Это разрешенный максимальный объем поддержки сельхозпроизводителя со стороны государства. И не завершены переговоры по определению мясных квот на ввоз. Мясо говядины, свинины и мясо птицы в Россию.
Ну и буквально в двух словах давайте напомним нашим слушателям, какую пользу извлечет Россия, российские предприниматели от присоединения страны к Всемирной торговой организации.
Во-первых, будучи в ВТО, мы обретаем право влиять на правила международной торговли. Первое. Второе. Мы обретаем право защищать свой экспорт, своих экспортеров, производителей на внешнем рынке. Сейчас у нас такого права нет. И, наконец, мы избавляемся от целого ряда дискриминационных процедур, которые сейчас действуют в отношении наших экспортеров и производителей.
Напомню, это было мнение профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексея Портанского, с которым беседовал мой коллега Михаил Соленков. Ну и в продолжение этой темы, по нашей просьбе, корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова задала прохожим на улицах города такой вопрос. Возможно ли примирение между Россией и Грузией?
Россия и Грузия возможны, потому что мы одни народы. Дружественно в Советском Союзе жили. примирение, я думаю, будет.
А почему нет? Это просто искусственно. Почему-то разъединили нас, все. Это уже дело политическое. Если уйдет в небытие существующий нынешний наш режим, так и Единую Россию, потому что это основная партия власти. Пока она будет у власти, будут все эти неурядицы с Грузией.
Ну, примирение это все равно, наверное, необходимо, потому что люди-то, по большому счету, простые-то ведь в этом не виноваты. То есть, скорее всего, после смены режима и после смены руководителя примирение возможно, то есть, когда Грузия свой курс изменит. Мягко говоря, они были глубоко неправы, тем более они нарушили вообще все, что можно, начав эту войну там на Кавказе, и тем более еще и в день начала Олимпийских игр. То есть, я, по-моему, такого свинства никто себе не позволял за всю историю.
Примирение Грузии и России возможно, но при нескольких условиях. В частности, чтобы информация о положении в Грузии, Осетии, Абхазии была очень точная, правдивая. Чтобы грузины знали, что мы хотим, и мы знали, что они хотят и как они живут. Некоторые грузинские писатели, художники, артисты выступили против России, потому что почувствовали некоторые лицемерие.
Народ грузинский сам хочет восстановления с Россией. Это выгодно, это исторически сложились нормальные отношения. Сменится там президент, и надеюсь, что он будет наиболее демократичным, а не диктатором, как Саакашвили, то у нас восстановится взаимоотношения.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, возможно ли скорое примирение России и Грузии. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В четверг в Конгрессе начнутся слушания по вопросу, вызывающему сильнейшие эмоции. Впервые в истории американские законодатели намерены обсудить опасность исламского радикализма в США. Эта попытка уже вызвала шумные протесты, рассказывает Владимир Морозов.
Слушание организует председатель комитета по внутренней безопасности конгрессмен-республиканец от штата Нью-Йорк Петер Кинг. Еще до начала слушаний американцы услышали голоса протеста. Вот запись, сделанная нью-йоркским телевидением на демонстрации. Петер Кинг, мы тебя раскусили. Ты разобщаешь людей, используешь их страх и нетерпимость. Атака на всю общину мусульман не сделает наше общество безопаснее. Коалиция 50 либеральных организаций направила конгрессмену Кингу письмо, в котором называет его инициативу показательным политическим судилищем. Его обвиняют в маккартизме и охоте на ведьм. Первый мусульманин, избранный в Конгресс, демократ из штата Миннесота Кит Эллисон, заявил: «Меня беспокоит, что мы собираемся расследовать деятельность целой группы представителей религиозного меньшинства». Осуждаемый за агрессивность, Петер Кинг давно перешел к обороне. «Я председатель комитета по внутренней безопасности, и у меня просто нет выбора. Я должен заняться расследованием, выяснить масштабы радикализации, попытаться найти ответы на важные вопросы. Как экстремисты вербуют людей, каковы признаки радикализации, как сотрудничают с властями лидеры мусульманских общин». Конгрессмен напоминает, что в 1990-е годы он выступал за подобные слушания о деятельности ультраправых организаций, которые называли себя милицией. А в свое время в США точно так же расследовали деятельность итальянской мафии, ирландских преступных группировок и, сравнительно недавно, русской мафии в Нью-Йорке. Эксперты указывают, что в непростом положении оказался и Белый дом. Как известно, отец Барака Обамы был мусульманином, и президент многое сделал, чтобы улучшить отношения с мусульманскими странами. Чего он не может, так это повлиять на повестку дня законодателей. Накануне слушаний представитель Обамы Джей Карни выступил с осторожным заявлением. «Мы приветствуем интерес Конгресса к данному вопросу». Далее он добавил, что американские мусульмане являются частью решения проблемы, но ни в коем случае не самой проблемой.
Рассказывал Владимир Морозов. Будут ли преданы суду организаторы терактов 11 сентября из числа тех, кто находится в руках Соединенных Штатов? Директива президента Барака Обамы о возобновлении военных трибуналов на базе в Гуантанамо, подписанная в понедельник, может определить судьбу многих из тех, кто обвиняется в терроризме и содержится в тюрьме в Гуантанамо. Слово Евгению Аронову.
В январе 2009 года президент Обама приостановил деятельность военных трибуналов, судивших подозреваемых в терроризме заключенных тюрьмы Гуантанамо, посчитав ее несоответствующей американской правовой практике. Сейчас администрация возобновляет работу трибуналов. В чем причина смены курса? При беглом взгляде на ситуацию создается впечатление, что это действительно отступление и от предвыборного обещания Обамы быстро закрыть Гуантанамо, и от решения, принятого им сразу по приходе к власти, о приостановке работы трибуналов, говорит сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Жак Делиль. В октябре 2010 года в Нью-Йорке прошел открытый процесс над террористом Ахмедом Гайлани. Присяжные признали его виновным лишь по одному из 280 пунктов обвинения, и администрация подверглась сильнейшей критике за то, что чуть-чуть не проиграла важнейший процесс, доверившись суду присяжных. Кроме того, Конгресс решительно возражает против того, чтобы судить заключенных Гуантанамо на территории США. Этим отчасти и объясняется возврат к военным трибуналам. Решать дела заключенных Гуантанамо, оставаясь в рамках американского уголовного законодательства, было сопряжено с почти что непреодолимыми трудностями для администрации Обамы. Сопротивление этому оказалось неожиданно сильным. Конгресс принял закон, согласно которому запрещается финансирование перевода заключенных из Гуантанамо в тюрьмы на американской территории. Протесты виднейших политиков, демократов и республиканцев заставили администрацию отказаться от устройства в Нью-Йорке суда над Халидом Шейх Мохаммедом, подозреваемым в организации терактов 11 сентября. Тем не менее, по мнению моего собеседника, администрация желает сохранить хотя бы теоретическую возможность предания уголовному суду организаторов названных террористических актов. Именно поэтому, отмечает Жак Делиль, распоряжение Обамы не содержит конкретного указания на то, что под военные трибуналы попадут все террористы, включая организаторов терактов 11 сентября. Отступление президента от идеи судить данную группу подозреваемых уголовным судом означало бы для него страшное политическое поражение. Администрация не исключает, что судьбу некоторых заключенных Гуантанамо не смогут по разным причинам определить и военные трибуналы. Таких заключенных предполагается содержать бессрочно, но при этом и их дела подлежат периодическому повторному рассмотрению в свете вновь возникающих обстоятельств.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Прежде чем мы продолжим программу, хотел бы напомнить всем нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков, а в гостях у нас в петербургской студии «Свободы» специалист по прогнозированию конфликтов и катастроф Александр Захаров. Ну, а мы пока продолжаем «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии не прекращаются бои между сторонниками и противниками Каддафи. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области – отказ датчика скорости, заявил сегодня представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Хотя не исключаются и версии ошибки пилота и некачественного топлива. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. В Минск сегодня прибывает группа наблюдателей ОБСЕ для мониторинга за судебными процессами над оппозиционерами, арестованными в ходе акций протеста после президентских выборов в Белоруссии. Более 30 человек погибли сегодня и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. В Москве сегодня переговоры между президентом России Дмитрием Медведевым и вице-президентом США Джо Байденом. Ожидается, что стороны обсуждают вопросы противоракетной обороны, перспективы вступления России в ВТО, а также экономические отношения между Москвой и Вашингтоном. 10 человек погибли сегодня в Египте в результате столкновений между мусульманами и христианами-коптами. Ранены более 100 человек. В Афганистане в прошлом году в ходе боевых операций и нападений боевиков погибли более 2700 человек. Об этом сообщило сегодня представительство ООН в Афганистане. По его данным, это на 15% больше, чем годом ранее. Госдума России сегодня рассматривает в первом чтении законопроект о крупных штрафах за взятки и коммерческий подкуп. В Иерусалиме из музея Израиля пропала бронзовая скульптура Огюста Родена. Мы продолжаем программу. И еще одно напоминание для наших слушателей о том, что со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире всегда аналитический радиожурнал «Время и мир», который готовит и ведет наш обозреватель Ирина Лагунина. И Ирина уже зашла ко мне в студию, чтобы, как обычно в это время, коротко представить лично свой свежий выпуск. Ирина, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Ну, собственно, вам слово.
Да, я хотела, на самом деле, с вами представить одну тему. А именно, мы уже говорили в информационных передачах наших и в новостях о том, что 3 марта в Вене был арестован боснийский генерал Йован Дивек. Дело в том, что я в 93-м году, когда была в Сараево, я встречалась с этим генералом, который командовал армией боснийских сербов, а фактически тогда обеспечивал оборону города и...
Но он тогда не боснийских сербов армии, наверное, командовал. Все-таки он командовал, наверное, обороной Сараева.
Он командовал армией боснийских сербов. Но поскольку боснийская армия состояла тогда из в основном просто энтузиастов, людей, которые решили выйти и защитить свой город, и, естественно, мусульманская часть Боснии в основном была разбита на анклавы, окруженные сербами, то, соответственно, да, можно сказать и так, что Дивек обеспечивал оборону Сараева только. Тем не менее, генерал этот на самом деле серб. И сейчас, вот уже который день, в Сараево проходят демонстрации, причем вышла вся мусульманская часть Сараева с лозунгами, написанными по кириллице. И по-сербски, то бишь. И лозунги звучат, что «Генерал Дивек Йован Серб, мы с тобой». Почему это, каким образом этот бывший генерал югославской армии, перешедший на сторону боснийскую, оказался во главе Сараева, мы сегодня об этом беседуем с бывшим главным редактором газеты «Ослободжение» в Сараево Гордоной Кнежевич. Дело в том, что эта газета тоже примечательна. Если вы помните, Саша, во времена войны символ Сараева был, символом осажденного Сараева был такой скелет здания. Так вот, то есть это на самом деле шахта лифта, которая осталась, и некоторые перекрытия. Так вот, на самом деле, скелет здания, это здание принадлежало газете «Ослободжение». И, как ни странно, оно находилось в 100 метрах от фактической линии фронта, и из-за того, что они не смогли вывести оттуда печатные станки, это здание, собственно, работало, оно жило. Единственное, что, конечно, все были вынуждены перебраться в подвалы, и я когда там была, я тоже испытала это жуткое чувство, когда там были прорыты траншеи, естественно, закамуфлированные мешками. Вот для того, чтобы пройти на работу сотрудникам этой газеты, надо было пробежать по этой траншее, достаточно открытое место. Вот сегодня такая у нас личная история из прошлого с отголосками в настоящем.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что вот действительно это одна из свежих тем выпуска нового нашего журнала «Время и мир» в 22 часа по московскому времени после новостей готовит и ведет программу Ирина Лагунина. Мы продолжаем «Время свободы». Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в Египет своего высокопоставленного приближенного с посланием, как я уже сказал, читая сводку новостей, содержание которого пока не раскрывается. В самой Ливии продолжаются интенсивные бои по всему побережью между сторонниками и противниками Каддафи. За ситуацией следит по-прежнему Андрей Шароградский.
Информационные агентства сообщают о боях в городе Эс-Завия в 50 километрах от Триполи. Очевидцы говорят о большом количестве танков и снайперов в городе, окруживших силы повстанцев. Из-за продолжающихся уже пятый день вооруженных столкновений остановлен нефтеперерабатывающий завод в Эс-Завии, один из крупнейших в стране. Повстанцы были вынуждены отступить из города Бин-Джава. Регулярной авиабомбардировке подвергается город Расланув, где расположено крупное хранилище природного газа. Как полагают эксперты, в случае, если по хранилищу будет нанесен удар, то взрыв газа уничтожит все живое в радиусе 15 километров. В своем обращении, переданном по турецкому телеканалу ТРТ минувшей ночью, Муаммар Каддафи вновь обвинил в организации беспорядков в Ливии активистов Аль-Каиды, прибывших из Египта, Алжира, Пакистана и с палестинских территорий.
«Дело этих людей безнадежно, им некуда деваться. Это небольшая группа из Афганистана, Алжира, Египта и Палестины, которая проникла в наши города, в племя Зентан, в Эс-Завию и Бенгази. И что потом случилось? Они завербовали каких-то молодых людей, несовершеннолетних, которых даже к суду привлечь нельзя. Они раздали им оружие, пулеметы. Ребята этому обрадовались. Ну, вот так все и произошло. Они завербовали нашу молодежь и сказали ей: вы, мол, на пути в рай и все прочее. Промыли ребятам мозги».
По мнению Каддафи, в случае, если Аль-Каида будет контролировать Ливию, наступит хаос и Европу наводнят беженцы. В то же время нынешний ливийский режим обеспечивает стабильность в Средиземноморском регионе, уверен Муаммар Каддафи. Комментируя возможность установления над Ливией зоны, запретной для полетов авиации, Каддафи сказал, что такие планы раскрывают реальные цели стран Запада – завладеть ливийской нефтью и лишить ливийцев свободы. Верховный комиссар Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон сегодня сообщила, что руководство ЕС собирается направить в Ливию специальную военную миссию для обеспечения эвакуации иностранных граждан и предотвращения гуманитарного кризиса.
«Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принималось с сознанием того, что мы делаем, и что наши действия пользуются поддержкой людей, которых этот выбор затронет».
В своем выступлении перед Европейским парламентом в Страсбурге Эштон подчеркнула необходимость возобновления международной изоляции режима Муаммара Каддафи, из которой в свое время Каддафи получил возможность выйти. Европейский парламент посетили представители оппозиционного ливийского переходного национального совета, которые призвали европарламентариев признать легитимность совета. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил во вторник, что мировое сообщество не может стоять в стороне, когда режим Каддафи совершает страшные преступления против своего народа. Великобритания является самым активным сторонником идеи установления в воздушном пространстве Ливии зоны, запретной для полетов. В то же время официальный Вашингтон настаивает на том, чтобы инициатива проведения военной операции с целью отстранения Каддафи от власти исходила не от США, а от Организации Объединенных Наций. Против военного вмешательства в ливийский конфликт выступает Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, обладающий правом вето. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как я уже сказал, и мы постоянно говорим в наших новостях, вице-президент США Джозеф Байден находится в России с трехдневным рабочим визитом. Сегодня он встречается с президентом Дмитрием Медведевым, а завтра с премьером Владимиром Путиным, а также с российскими правозащитниками и представителями непарламентской оппозиции. И выступит он в 5 часов вечера по предварительному плану завтра в Московском государственном университете. О том, что собираются рассказать Байдену российские правозащитники и в чем смысл вот таких встреч, мой коллега Андрей Шары сегодня порасспрашивал Светлану Ганнушкину, главу правозащитного комитета «Гражданское содействие».
Я надеюсь, что это будет разговор о возможном сотрудничестве между гражданским обществом и руководством Соединенных Штатов. И мне бы хотелось говорить то, о чем я говорю очень много лет уже, о необходимости сотрудничества в формате власти России, власти Соединенных Штатов и гражданское общество, которое я, опять же, много раз уже это говорила, считаю сегодняшний день фактически единым. И могу говорить о гражданском обществе России, гражданском обществе Соединенных Штатов, Европы. Фактически мы так тесно общаемся, что это единое гражданское общество с во многом с единой позицией.
Вы не первый раз принимаете участие в такого рода мероприятиях. На ваш взгляд, это всего лишь протокольные встречи или что-то действительно удается сдвинуть?
Я должна сказать, что это бывает очень по-разному. Бывает, что это толковый разговор, который имеет последствия, а бывает, что это действительно протокольная встреча, когда нам дают возможность лицезреть высокое правительственное лицо какого-нибудь государства, и фактически на этом дело кончается. Это просто, так сказать, знак уважения гражданского общества. Конечно, мы это все не любим и хотели бы, чтобы разговор был содержательный, но получается это не всегда. Бывает формат встречи, когда каждому дается возможность высказать свою позицию в отношении тех вопросов, которые были поставлены, а бывает так, что это говорит только тот, с кем организуются встречи. Посмотрим, как это будет.
Вы никогда не ощущали себя как бы частью декорации такой вот?
Бывает, что так, да. Когда эта встреча для протокола, тогда бывает, что это так. Но тогда мы стараемся донести это громко до общественности и нашей собственной, и там на Западе, который крайне чувствительный. Мы сейчас убедились, насколько чувствительны власти Соединенных Штатов в критике гражданского общества. И не только власти, например, бизнес Соединенных Штатов. Много проблем с нелицензированным программным оборудованием. И пока мы обращались даже к фирме Microsoft, на это обращали очень мало внимания, но как только об этом заговорили газеты в Соединенных Штатах и гражданское общество в Соединенных Штатах, Microsoft мгновенно отреагировал. То есть мгновенно были принесены извинения тем людям, на которых оказывалось давление именно с помощью этих представителей фирмы Microsoft. Тут же было объявлено, что общественным организациям дается бесплатная лицензия и так далее. Это вот реакция бизнеса, но и такая же бывает реакция власти на критику со стороны гражданского общества. Поэтому вот мы стараемся использовать эти механизмы.
Есть такая полуформальная, полунеформальная комиссия, которую возглавляет господин Сурков с российской стороны, насколько мне известно, и один из советников президента Обамы Майк Макфол с американской. И там внутри этой комиссии в том числе должен быть диалог по вопросам развития гражданского общества и диалога гражданского общества.
Мне известно, что было, по крайней мере, две встречи в одной из них сейчас. Одна была в Вашингтоне, она была посвящена проблемам детства и детей, и преступлений против детей, и коррупции. Вторая – пенитенциарной системе миграции. Вот я участвовала во второй встрече. Ну, некоторое развитие есть, потому что наше предложение, от нас последующее предложение, не брать много разных тем, а делать подгруппы именно по этим четырем темам и продолжать их развитие, принято. И вот сейчас образована подгруппа по миграции. Я думаю, что было бы очень важно проводить семинары совместные, сотрудничать на этом поприще, потому что Соединенные Штаты могут многому нас научить в этом отношении, и одновременно у нас много общих проблем, и нам есть о чем разговаривать. Меня вообще волнует мир более широко, чем только Россия. На сегодняшний день мы вообще отвечаем более широко за то, что происходит вокруг нас, не только за то, что происходит в нашей стране.
Чего следует ждать от общения, в данном случае, представителей российского гражданского общества и вот высокопоставленный чиновник американской администрации? Но есть такая дурацкая фраза: вот пошли жаловаться на кремлевское начальство.
Вот я считаю, что именно проблема в том, что нас ставят в положение жалобщиков. Вот возьмите, как шел диалог между Европейским Союзом и Россией. Сначала в консультации по правам человека исключительно с участием официальных структур. Потом, когда мы вместе с нашими коллегами западными подняли большой шум по этому поводу и сказали, что на самом деле обсуждать такие проблемы без участия представителей гражданского общества фактически бессмысленно, тогда вне рамок, близко к рамкам этих консультаций был устроен предварительный день, когда встречались официальные лица с российскими неправительственными организациями, но наши официальные лица никогда, несмотря на все приглашения, не принимали в этом участие. Потом, по их инициативе, на эти предварительные консультации перестали допускаться западные МТО. То есть нас фактически ставят в положение жалобщиков. На самом деле, я убеждена, что вот диалог должен быть именно вот такой четырехкомпонентный. В нем должны участвовать представители власти одной стороны, другой стороны и представители гражданского общества и той, и другой стран. Нам есть что сказать обеим сторонам, в том числе и политикам западным и американским.
Это была Светлана Ганнушкина, глава комитета «Гражданское содействие», с которой беседовал мой коллега Андрей Шары. Она будет в числе правозащитников, с которыми завтра встретится вице-президент США Джозеф Байден. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы призвали мировое сообщество как можно скорее договориться о создании в стране зоны, свободной от полетов авиации, чтобы положить конец авиаударам, наносимым силами сторонников Муаммара Каддафи. Выступая сегодня с телеобращением, сам Каддафи подчеркнул, что ливийцы возьмутся за оружие, если Запад посмеет ввести режим бесполетной зоны. За три недели конфликта в Ливии погибли, по некоторым данным, свыше 1000 человек. Ожесточенные бои продолжаются в городе Эс-Завия, который удерживают повстанцы, сообщает сообщается также о новых ударах сил Каддафи по городу Рас-Ланов. Сам Каддафи направил сегодня в Египет высокопоставленного приближенного, с посланием, содержание которого не раскрывается. Основная версия крушения самолета Ан-148 в Белгородской области 5 марта, по мнению Следственного комитета России, отказ датчика скорости. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой один из свидетелей заявил сегодня, что обвиняемый Никита Тихонов не умел обращаться с оружием. Более 30 человек погибли, и десятки были ранены сегодня в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве открылась зарубежная программа фестиваля «Золотая маска». Первым спектаклем стал «Мистрас», то есть «Мастер» Малого театра Вильнюса в постановке Римаса Туминаса, художественного руководителя театра имени Вахтангова. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Пьеса 35-летнего Мариуса Ивашкевичуса напоминает «Берег утопии» Тома Стоппарда. Отчасти пересекается с ней по времени, 40-е годы XIX века, и по месту действия – Париж. Судьба сводит на исторической сцене очень знаменитых людей – Мицкевича, Шопена, Жорж Занд, Бальзака. В доме Адама Мицкевича появляется странный человек – Анджей Тавянский, основатель секты «Круг Божьего дела». Идеология, которая подменяет собой реальную жизнь, разрушительна для таланта. Это первая тема спектакля. Вторая – это сама жизнь. Роман «Жорж Занд и Шопена», «Безумие супруги Мицкевича Целины», «Смерть Шопена от туберкулеза», «Смерть Мицкевича от холеры» и много тому подобных, весьма далеких от романтизма подробностей. Третья тема – «Национальные отношения». «Ты не поляк, ты наполовину француз» – это Мицкевич Шопену, «а ты наполовину литовец» – это Шопен Мицкевичу. Изгнанники мечтают о независимости своей родины. Мицкевич под влиянием идей Тавянского соберет 12 повстанцев-апостолов, чтобы освободить Польшу из-под российского ига. Наконец, четвертая тема – «Скитание». В другой пьесе Мариуса Ивашкевичуса «Мадагаскар» Вильнюсский театр привозил спектакль несколько лет тому назад и совершенно покорил им Москву, тоже действовали знаменитые люди – поэтесса Соломея Нерис и путешественник Казимирас Пакштас. И рассуждал он так: «Живя между такими соседями, как Россия, Германия и Польша, литовцы никогда не будут независимы. Поэтому нужно начать тотальную эмиграцию, найти запасную Литву, то место, куда можно было бы всем народам переселиться». В отличие от «Мадагаскара», «Мастер» сильно перегружен культурным багажом и труден для восприятия. Значит, чтобы как следует понять пьесу, нужно быть хорошо знакомым со всеми обстоятельствами места и времени действия, с биографиями действующих лиц, а также с той суммой идей, которая определяла образ эпохи. Мариус Ивашкевичус говорит, что теперь в Литве не слишком хорошо знают творчество Мицкевича.
Слушай, мы знаем его поэзии. Даже если читаешь Мицкевича, переведенного на литовский язык, это очень кажется таким очень посредственным автором. Потому мне, например, хотелось именно для литовской публики вложить вот кусок именно польского текста и не переводить, а именно услышать силу, энергию его как поэта на его родном языке. Там, кстати, это не совсем польский язык, это скажем так, польский язык литовского княжества. Мне бы даже хотелось таким образом возвратить Адама Мицкевича в наше сознание, в сознание литовцев.
Не слишком очевидно, кто все же герой пьесы, тот самый мастер, Мицкевич или Тавянский. Поскольку в пьесе слышится сильное эхо «Мастера и Маргариты» Булгакова, евангельские параллели, сатирические жанровые зарисовки, лирическая любовная линия, то сойдемся все же на том, что мастер – это человек, наделенный литературным даром и даром любви, то есть Мицкевич, а Тавянского следовало бы именовать скорее мессиром. Пьеса умна, остроумна и элегична. То же самое можно сказать и о спектакле, о декорациях, и о музыке, и об игре молодых литовских актеров. Цвет, свет, мизансцены создают изумительной красоты живопись. И сразу после спектакля впечатление ректора театрального института имени Щукина, народного артиста России Евгения Князева.
Я из спектакля выношу самую главную мысль. Каждый народ у себя на родине почему-то несчастлив. Шопен несчастлив на своей родине, но думаю про себя. Он был изгнан из Польши или убежал из Польши, но, может быть, из-за тоски по Польше он написал свои великие произведения, которые сделали его великим. Мицкевич на своей родине, она для нас, получается, чуть ли не мачеха. В родном отечестве нет пророка. Всегда пророк где-то оказывается где-то в другом месте. И спектакль об этом. Он ироничный, он остроумный, он с хорошими, яркими актерскими работами. Мне этот спектакль понравился.
Подробнее о первых спектаклях зарубежной программы «Золотой маски» Марина Тимашева расскажет 10 марта в российском часе программы «Поверх барьеров». В эфире «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
20-летняя начальник полиции небольшого мексиканского городка на границе с Соединенными Штатами объявилась во вторник в Техасе и попросила политическое убежище. Назначение Марисоль Гарсии, студентки юридического факультета местного колледжа главы полиции, на место убитого годом раньше предшественника, было небольшой международной сенсацией. Работники правоохранительных служб в Мексике стали излюбленным объектом нападений мексиканской мафии, которая ведет почти шестилетнюю беспощадную борьбу с властями. 20-летняя начальница над 12 полицейскими заявила после назначения, что она хочет, чтобы ее подчиненные взяли на себя роль участковых, установили бы доверительные отношения с людьми и утверждали бы на своих участках здоровые ценности. Ее служба затянулась лишь на 5 месяцев. После нескольких угроз со стороны мафии и попытки похищения глава полиции исчезла из города и объявилась по другую сторону границы. Представители американской иммиграционной службы заявили о том, что ее просьба о предоставлении убежища будет рассмотрена властями. Казалось, затихшая история разоблачений католических священников-расслителей привлекла всеобщее внимание во вторник. После того, как Филадельфийская католическая епархия объявила об отстранении от обязанностей 21 священника, чьи имена содержались в отчете большого жюри с результатами двухлетнего расследования сообщений о растлении священниками несовершеннолетних прихожан. Эти результаты дали повод для предания судьбу 3 священников, обвиняемых в изнасиловании мальчиков. В небывалом вызове церковным властям один из бывших церковных деятелей был обвинен в попытках скрыть от преследования священников, уличенных в сексуальных домогательствах к юным прихожанам. Разоблачения, начавшиеся 8 лет назад в бостонской епархии, заставили католическую церковь пойти на крайние шаги. Во многих городах были назначены специальные комиссии по расследованию жалоб. В их состав вошли профессиональные прокуроры. Церковные власти дали указание передавать подобные дела на рассмотрение судебных органов. Тем не менее, многие из бывших жертв священнослужителей говорят, что это косметические меры, призванные отмыть имидж церкви. Белый дом, остерегающийся любых силовых акций в Ливии, с одной стороны, и видные политики из обеих партий, все громче призывающие к введению зоны, запретной для полетов ливийской авиации, с другой. Такова главная канва вашингтонских политических дискуссий последних дней. В то время как события в Ливии все больше принимают очертания гражданской войны, ближайшие помощники президента Обамы продолжают твердо выдерживать стратегическую линию, заданную президентом в первые дни ливийского конфликта. Дискуссии, которые ведутся в данный момент и продолжаются уже несколько недель с целью выработки единой международной позиции относительно Ливии, должны привести к тому, что мир в один голос скажет Каддафи «Стоп! Это будет во всеобщих интересах», сказал в воскресенье в интервью телеканалу NBC глава президентской администрации Билл Дейли. Многие люди сейчас бросаются фразой «бесполетная зона», будто они играют в компьютерные игры, не имея никакого понятия, о чем они говорят. Министр обороны Гейтс знает многое о том, какие трудности сопряжены с ведением боевых действий, которые могут потребоваться. Президент сказал, что он не исключает никаких вариантов действий. Но эти акции должны быть приняты в рамках международных усилий. Во вторник госсекретарь Клинтон в интервью британскому телеканалу Sky News заявила, что решение о введении бесполетной зоны над Ливией должно быть принято ООН, а не Соединенными Штатами. «Мы бы предпочли мирное разрешение конфликта. Мы бы хотели, чтобы Каддафи ушел миром», — сказала госсекретарь. Но, судя по комментариям в американской прессе и заголовкам последних новостных материалов, Белый дом остается в меньшинстве. К созданию над Ливией зоны, запретной для полетов ВВС Каддафи, настойчиво призывает не только сенатор Маккейн, но и близкий союзник администрации, глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Джон Керри. Во вторник не субординацию, впрочем, вполне дипломатичную, позволил себе командующий корпусом морской пехоты генерал Джеймс Эймос, заявивший, что ливийские ВВС не представляют собой значительной опасности для американских самолетов в случае установления бесполетной зоны. Эксперты оценивают противовоздушный арсенал Ливии в 170 ракет, половина из которых устаревшие. А обозреватели предупреждают, что выжидание может оказаться наихудшей стратегией в ситуации, когда к акциям против Каддафи призывает даже Лига арабских стран. Отсрочка, по их словам, дает режиму Каддафи возможность собрать силы и обрести военное преимущество над повстанцами. Соединенные Штаты, провозгласившие, что Каддафи должен уйти, теряют авторитет. Их стратегия выглядит устаревшей. Как сказал в интервью CNN бывший советник Билла Клинтона Дэвид Герген, «Представьте, где бы был сейчас Каддафи, если бы мы выступили 2 недели назад». На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа программы. Подробно уже в этом часе рассмотрим ситуацию в Ливии. Напоминаю, что Андрей Шароградский следит за событиями непосредственно в этой африканской стране. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына поговорила с одним из известных западных экспертов о том, как Запад может вмешаться или не вмешаться в ливийский кризис. Вернемся к спорам о новом варианте строительства трассы Москва-Петербург, на этот раз через заповедные леса Завидово. И печальная тема. Сегодня в Подмосковье прошли похороны Галины Кожевниковой, одной из лучших экспертов по проблемам национализма в России. Скончавшейся 5 марта, она была другом «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Кому нужен Путин как гламурный герой?
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Портанский о российско-грузинском компромиссе.
Право автора.
Валерий Панюшкин о специфическом квартирном вопросе.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».